Тем более, что сила тяготения, в противоположность закону дорожного движения, является законом естественным, то есть не предметом человеческих обсуждений и постановлений, а предметом простого открытия. Закон существует, и платок падает естественно на землю, сам по себе, безо всякой помощи с моей стороны. И закон, открытый человеком из 7 главы Римлянам, точно такого же свойства. Это закон греха и смерти, противоборствующий добру и парализующий человека, желающего делать доброе. Человек грешит естественно, по закону греха, находящемуся в его членах. Он хочет быть иным, но закон, который в нем, закон беспощадный, и никакая человеческая воля не устоит против него. Следовательно, встает вопрос, как я могу освободиться от греха и смерти? Я нуждаюсь в избавлении от греха и еще больше в избавлении от смерти. Но больше всего я нуждаюсь в освобождении от закона греха и смерти. Как я могу быть избавленным от постоянного повторения моих слабостей и моих падений? Чтобы ответить на этот вопрос, мы возьмем еще два примера. Один из самых тяжелых налогов, существовавших раньше в Китае, была пошлина Ликен, закон которого никто не мог избежать. Он существовал еще со времен китайской династии и оставался в силе до наших дней. Этот налог относился к внутреннему транспорту товаров и применялся по всем областям империи. Сбор этого налога выполнялся многочисленными конторами городской ввозной пошлины, и чиновники пользовались широкими полномочиями. Так что пошлина на товары, которые провозились через несколько областей и обкладывались в каждой из них налогом, иногда достигала колоссальных размеров. Но несколько лет тому назад был издан другой закон, который отменил этот закон Ликен. Вы можете себе представить, какое облегчение испытали все те, кто страдал от этого старого закона? Нам больше не нужно было обдумывать, что мы будем говорить завтра при встрече с сборщиками налога Ликен. Нам не нужно было больше умолять, надеяться. Новый закон издан и освободил нас от старого. И так же, как с законом страны, так же и с законом природы. Как может быть аннулирован закон тяготения? Что касается моего платка, то, конечно, закон тяготения продолжает существовать. И мой платок всегда будет притянут к земле. Но мне достаточно подержать его рукой, и платок не упадет. Все потому, что закон всегда остается в силе. Я не могу изменить закон тяготения. Я никак не могу на него подействовать. Так как же так получается, что платок не падает на землю? Все потому, что другая сила препятствует его падению. Закон остается в силе, но другой закон, высший закон, своим действием побеждает его. Это закон жизни. Закон тяготения проявляет свою силу, но платок не падает, потому что другой закон действует против закона тяготения, и платок остается в моей руке. Вероятно, все мы видели одно из таких деревьев, которое выросло из когда-то упавшего между двумя каменными плитами семени, и выросшее оно подняло эти каменные плиты силой своей жизни. Силой жизни в этом семени. Это и есть то, что мы подразумеваем под победой одного закона над другим. Таким же подобным этому образом Бог освобождает нас от одного закона, вводя в нас другой закон. Закон греха и смерти продолжает существовать, но Бог применил другой закон. Закон Духа жизни во Христе Иисусе, и этот закон достаточно сильный, чтобы освободить нас от закона греха и смерти. Потому что это закон жизни во Христе Иисусе, это жизнь воскресения, которая в нем встретила смерть во всех ее видах и победила ее. Как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Господь пребывает в нас в лице своего Святого Духа, и если мы предоставим ему свободу действий, доверив себя полностью ему, то мы увидим, как он сохранит нас от старого закона. Мы узнаем, что значит быть соблюдаемыми не нашими собственными усилиями, а силой Божьей. 1 Петра 1:5. Проявление закона жизни. Нам надо постараться извлечь из всего этого практическое применение. Мы уже касались вопроса нашей силы воли в связи с угождением Богу. Христиане даже в преклонном возрасте не отдают себе отчета, какое важное значение имеет в их жизни сила воли. В 7 главе мы видим, что одной из причин мучения апостола Павла была сила его воли. Он желал делать доброе, но все его действия противоречили его воле, и все решения, которые он предпринимал, как и его намерение угождать Богу, лишь только погружали его еще в более глубокий мрак. «Хочу делать доброе, но я плотян, продан греху». Это было его чувствительным местом. Похожий на автомобиль без бензина, который надо подталкивать и который останавливается, как только его перестают подталкивать, многие христиане упорно стараются двигаться вперед силой своей воли и считают, что нет ничего более изнуряющего или более сурового, чем жизнь христианина. Другие стараются говорить «Аллилуйя» только потому, что некоторые верующие это говорят, хотя и осознают, что этот возглас не имеет для них никакого значения. Они хотят заставить себя быть тем, чем они не являются на самом деле. Это так же трудно, как заставить речку течь в обратную сторону. Ведь самое большее, что можно достичь силой воли, это доброе предрасположение. «Дух бодр, плоть же немощна» Матфея 26:41. Если нам надо прилагать так много усилий в нашей христианской жизни, то это означает, что мы не являемся христианами натурально. Мы же не делаем никакого усилия, чтобы говорить на нашем родном языке. В сущности, силу воли мы вынуждены применять только для того, что не является для нас естественным. Своими усилиями мы можем иметь успех в течение некоторого времени, но закон греха и смерти в конечном счете одержит над нами верх. Мы можем сказать: «У меня есть сила воли, и я буду делать только доброе в течение 2 недель. Но очень скоро я буду вынужден сознаться в своей неспособности. Нет, мне не надо стараться быть тем, чем я уже являюсь. Если же я желаю им быть, то это означает, что я им не являюсь». Зачем люди применяют силу воли в своих стараниях угодить Богу? Для этого могут быть только 2 причины. Или же они никогда не пережили рождение свыше и в таком случае не имеют новой жизни, действующей в них. Или же они родились от Бога, и новая жизнь пребывает в них, но они не научились доверять этой жизни. Из-за своего непонимания они всегда терпят поражение и возвращаются к привычному греху, так что они начинают сомневаться в возможности лучшей жизни. Но если у нас недостает доверия, то это не значит, что эта слабосильная жизнь, которой мы иногда живем, представляет все то, что даровал нам Бог. В послании к Римлянам 6:23 сказано, что дар Божий – это жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И в том же послании, 8 глава 2 стих, сказано, что закон Духа жизни во Христе Иисусе пришел нам на помощь. Другими словами, здесь речь идет о новом откровении того, чем мы уже обладаем. Я чувствую, что не должен слишком сильно подчеркивать эту истину. Это не нечто новое, что мы должны ожидать от руки Божьей, а новое откровение того, что уже было совершено во Христе, так как слова «освободил меня» сказаны в прошедшем времени. Если я действительно это вижу и полагаю мое доверие в нем, то мне не понадобится обязательно переживать все описанное в 7 главе послания к Римлянам. Ни буквально, ни в принципе, во всяком случае, не в таком изнуряющем напряжении силы воли. Если мы оставим нашу собственную силу воли и доверим себя Господу, то мы не упадем и не будем раздавлены непосильным бременем, но будем подчинены другому закону – закону Духа жизни. Потому что Бог нам дал не только жизнь, но и закон жизни. И так же, как закон тяготения является законом естественным, а не продуктом человеческого законодательства, так и закон жизни является законом естественным, похожим в принципе на закон, который регулирует биение нашего сердца, или же на тот, который контролирует движение наших век. Нам ведь не нужно думать о наших глазах, не о частоте мигания наших век, чтобы сохранить их в чистоте, и мы не станем применять силу нашей воли в функционировании нашего сердца. В таком случае мы только вызовем осложнение. Нет, когда есть жизнь, то она действует непосредственно. Сила нашей воли может лишь помешать этому закону. Я открыл эту истину следующим образом. Я часто страдал бессонницей. Однажды после нескольких бессонных ночей, после того, как я много молился об этом и истощив все мои силы, я кончил тем, что признался Богу, что вина должна быть во мне, и я попросил Его указать мне ее. Я сказал Богу: «Прошу Тебя, объясни меня». Его ответом было: «Верь закону природы». Сон – это такой же закон, как и голод. И в то время, как я никогда не интересовался знать, голоден ли я или нет, я тревожился из-за моей бессонницы. Я пытался помочь природе, и это сеть, в которую попадает большинство страдающих бессонницей. Тогда я доверился не только Богу, но установленным Богом законом природы, и с тех пор я хорошо спал. Не должны ли мы читать Библию? Конечно, мы должны ее читать. И если мы этого не будем делать, то это отразится на нашей духовной жизни. Но это не значит, что мы должны заставлять себя ее читать. В нас есть новый закон, который вызывает голод Слова Божьего. И тогда полчаса будут более полезными, чем 5 часов принужденного чтения. То же самое и с благотворительностью, и с проповедью, и с нашим свидетельством. Вынужденная проповедь – это возвещать Евангелие Божьей любви с холодным сердцем. И мы все знаем, что значит благотворительность без любви. Если мы предоставим новому закону жить в нас, то мы менее будем чувствовать старый. Хотя он и продолжает существовать, но он больше не властвует над нами, и мы больше не подчиняемся его влиянию. Поэтому Господь говорит нам: «Взгляните на птиц, посмотрите на полевые лилии». Если бы было возможным спросить птиц, боятся ли они силы тяготения, то что бы они нам ответили? Они, вероятно, сказали бы: «Мы даже имени Ньютона никогда не слышали и ничего не знаем об открытом им законе. Мы летаем, потому что летать – это закон нашей жизни». В них не только есть жизнь, дающая им возможность летать, но закон жизни делает то, что эти существа способны непосредственно побеждать закон тяготения. Закон тяготения не теряет от этого свои силы. Если вы встанете рано утром в сильный холод, когда глубокий снег покрывает землю, и увидите мертвого воробья на дворе, то вы сейчас же вспомните о непоколебимом существовании этого закона. Но пока птица живет, она побеждает закон тяготения. Закон жизни владычествует в их сознании и дает им эту возможность. Поистине, как велика милость Божья к нам! Он дал нам новый закон Духа, и летать мы можем не нашей силой воли, а Его законом жизни в нас. Подумали ли вы, какое трудное испытание будет для нетерпеливого христианина стараться быть терпеливым? Достаточно будет потребовать от него немного терпения, чтобы он от этого заболел. Бог никогда не требовал от нас, чтобы мы заставляли себя быть тем, чем мы не являемся в действительности, не чтобы мы старались возрастать духовно своими силами. Заботы могут повредить духовному уровню верующего, во всяком случае они никогда не принесут ему пользы. Господь сказал: «Не заботьтесь и посмотрите на полевые лилии, научитесь от них, как они растут». Этим Господь обращает наше внимание на новую жизнь в нас. О, если бы мы оценили с новой силой жизнь, дарованную нам Богом и ставшую нашей! Какое чудное открытие! Эта новая жизнь может сделать нас совершенно новыми людьми, так как она воздействует и в самых маленьких вещах, как и в самых больших. Она, например, останавливает нас, когда мы протягиваем руку, чтобы посмотреть книгу, лежащую в комнате другого человека, и напоминает нам, что мы не имеем права на это, так как мы не спросили разрешения. «Мы не должны, — говорит нам Дух Святой, — касаться прав других людей». Однажды я разговаривал с моим другом верующим. Он повернулся ко мне и сказал: «Видите ли, я думаю, что если жить по закону Духа жизни, то даже простой человек станет вполне культурным». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил я его. Тогда он продолжал: «Закон жизни может сделать человека безукоризненным джентльменом. Некоторые скажут: вы не можете осуждать людей, приехавших из деревни, за их невоспитанность. Но ведь весь вопрос в том, есть ли в них жизнь Христа. Я говорю вам, что эта жизнь может им сказать: ваш голос слишком громкий, или этот смех неуместный, или причина, почему вы сделали это замечание, нехорошая. И Дух жизни может им указать во всех деталях, как надо поступать и произвести в них настоящую благовоспитанность». Мы, люди, не располагаем такой возможностью воспитания. И мой друг сам был воспитателем. И это правда. Возьмем, например, болтовню. Обладаете ли вы несдержанным языком? Когда вам приходится быть среди людей, то говорите ли вы себе: как мне быть? Я христианин. И если я хочу прославить имя Господа, то я должен сдерживать мой язык. Сегодня я постараюсь следить за собой, чтобы не сказать ничего лишнего. И в течение 1 или 2 часов вы сумеете удержаться, пока под каким-нибудь предлогом вы снова не потеряете над собой контроль, и вы еще раз окажетесь в затруднительном положении из-за вашего несдержанного языка. Можно сказать с уверенностью, что наша сила воли здесь бесполезна. Если бы я стал увещевать вас применять в этих случаях силу вашей воли, то это бы значило то же самое, что предлагать вам пустую религиозность этого мира, а не жизнь Христа. Даже если болтливому человеку удастся промолчать целый день, то он все равно остается болтливым человеком, потому что естественный закон, заставляющий его говорить, все так же находится в нем. Персиковое дерево, приносит ли оно плоды или не приносит, все равно остается персиковым деревом. Но когда мы становимся христианами, то мы обнаруживаем в себе новый закон – закон духа жизни, который побеждает все ветхое и который уже освободил нас от закона болтливости. Если мы верим Божьему Слову и если мы послушны новому закону, то этот закон укажет нам, когда мы должны остановиться или вообще не начинать говорить, и он даст нам силу это сделать. Доверив себя новому закону, вы смело можете пойти к вашим друзьям и оставаться у них 2-3 часа или 2-3 дня без всякого затруднения. И по возвращении домой вы сможете поблагодарить Бога за его новый закон жизни в вас. Жизнь христианина – это новая непосредственная жизнь. Для тех, кто не любезен, она проявляется в любви к брату, которого сами по себе вы не можете любить. Так как этот новый закон жизни действует на основании того, что Господь видит в этом брате. Господи, ты видишь, что его можно любить, и ты его любишь. Прояви твою любовь к нему через меня. И этот новый закон производит истинную жизнь, духовный характер, истинный и правдивый. В жизни христиан есть много показного, много деланного. Ничто так не вредит свидетельству, как притязание детей Божьих казаться тем, чем они не являются в действительности. Потому что люди почувствуют фальшь и сумеют вынести правильное суждение о вас. Но когда мы доверимся закону жизни, тогда напускное станет реальным. Шаг 4. Ходить по духу. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех в плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Кто внимательно прочтет эти два стиха, увидит, что в них нам сказано. Во-первых, о том, что Господь Иисус сделал для нас. И во-вторых, что Дух хочет сделать в нас. Плоть немощна. Следовательно, по плоти мы не можем исполнить праведность закона. Будем помнить, что речь здесь идет не о нашем спасении, а об угождении Богу. Итак, мы видим, что Бог совершил эти два действия из-за нашей неспособности, из-за нашего бессилия. Прежде всего, Он послал Своего Сына в плоти, который умер за грехи и этим осудил грех в плоти. Это значит, что в лице Своего Сына Бог предал смерти все, что было в нас от ветхого творения, что мы называем наш ветхий человек, или плоть, или я по плоти. Таким образом, Бог пресек зло в самом корне, уничтожив основу нашего бессилия. Это первое Божье действие, которое Он совершил для нас. Однако нужно было еще, чтобы праведность, предписанная законом, исполнилась в нас, Римлянам 8:4. Как это могло быть выполнено? Для этого нужно было второе Божье действие – дать нам Святого Духа, пребывающего в нас. Он был послан Богом, чтобы выполнить эту внутреннюю сторону нашей проблемы, и Он может это выполнить, сказано нам, если мы будем ходить по Духу. Что значит ходить по Духу? Это значит две вещи – прежде всего, это не дела, а хождение, слава и благодарение Богу. Бесплодные и безнадежные усилия, которые я раньше применял, принуждая себя делать, когда я в плоти старался угодить Богу, теперь сменились покоем и радостью полной зависимости от Его божественной силы, действующей во мне могущественно. Колоссянам 1:29. Поэтому апостол Павел плод Духа ставит в противоположность делам плоти. Затем ходить по Духу означает повиновение Духу Святому. Жить по плоти означает, что я сдаюсь на требования плоти, и следующие за этим стихи Римлянам 8:5-8 ясно указывают, к чему меня это приведет. Это может только поставить меня во враждебное положение перед Богом. Единственное, что невозможно человеку, живущему по Духу Святому, это быть независимым от Него. Я должен быть покорным Духу Святому. Он должен быть инициатором и распорядителем в моей жизни. Только по мере моей отдачи себя Ему в послушание я увижу закон Духа жизни, свободно действующим во мне, и праведность, предписанная законом. Все то, что я принуждал себя делать, чтобы угодить Богу, эта праведность теперь выполняема не мной, а во мне, «Ибо все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи», Римлянам 8:14. Все мы знаем слова благословения, написанные в послании к Коринфянам. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». 2 Коринфянам 13:13. Любовь Божья – это источник всех духовных благословений. Благодать Господа Иисуса Христа сделала все это духовное богатство доступным нам. И общение Святого Духа – это средство, через которое Его благодать передается нам. Любовь – это нечто сокрытое в Божьем сердце. Благодать – это любовь Отца, выраженная и предложенная нам в Сыне. И общение – это дар этой благодати через Духа. То, что Отец имел на сердце в отношении нас, Сын выполнил для нас, и теперь Святым Духом это нам передает. Итак, когда наши глаза открываются на что-нибудь из того, что Господь Иисус приобрел для нас Своим крестом, и чтобы приобретенное им для нас стало реально нашим, будем взирать в таком направлении, которое нам указывает Бог. И нашим твердым пребыванием в подчинении и послушании Святому Духу будем держать наши сердца широко открытыми, чтобы Он мог это передать нам. Это и есть задание Святого Духа, для того Он и пришел, чтобы осуществить в нас то, что является нашим во Христе. У нас в Китае, когда мы хотим привести душу к Христу, то мы знаем, как необходимо изложить благую весть ясно и полностью, потому что мы не уверены, что эта душа встретит еще на своем пути помощь от других христиан. Мы всегда стараемся объяснить вновь обращенному, что когда он просит у Бога прощения своих грехов и чтобы Господь вошел в его жизнь, то его сердце становится храмом живой личности. С этого момента Святой Дух Божий живет в нем, чтобы открывать ему Писание, для того, чтобы он нашел Иисуса Христа, чтобы руководить его молитвой, чтобы управлять его жизнью и чтобы воспроизвести в нем характер его Господа. Однажды в конце лета мне пришлось поехать в горы для продолжительного отдыха. Комнату с пансионом было трудно найти, и я был вынужден жить в одном доме, а столоваться в другом. Итак, я столовался в доме одного рабочего. В течение 2 недель я только просил у Господа благословения на каждый обед, но не говорил моим хозяевам благой вести. Мне, наконец, предоставился случай говорить им о Господе Иисусе, их сердца были открыты, чтобы слушать, и они обратились с простой детской верой к Господу, чтобы получить прощение грехов. Они получили новое рождение, и так как их обращение было вполне реальным, новый свет и новая радость вошли в их жизнь. Я постарался очень ясно объяснить им, что с ними произошло. После этого из-за наступивших холодов я должен был покинуть их и вернуться в Шанхай. Во время этих зимних холодов этот человек привык пить вино и имел склонность злоупотреблять им. После моего отъезда, когда наступила зима, вино снова появилось на столе. В этот день муж, уже привыкший просить у Господа благословения перед едой, склонив голову для молитвы, не мог вымолвить ни одного слова. Сделав 1 или 2 тщетных попытки, он повернулся к своей жене и сказал: «Скажи, как так? Мы сегодня не можем молиться. Возьми Библию и поищи, что в ней сказано относительно спиртных напитков». Я им оставил Священное Писание. Но несмотря на то, что эта женщина умела читать, она была еще не сведущей в Слове Божьем. И она поворачивала страницы, не находя никакого указания на этот счет. Они не знали, как им почерпнуть нужную справку из книги Божьей, а спросить им было некого. Я был далеко, и до нашей встречи могло пройти несколько месяцев. «Пей вино», — сказала ему жена. «Мы поговорим об этом с братом Ни при первой встрече». Однако ее муж осознавал, что он не может поблагодарить Господа за это вино, которое стояло на столе. «Унеси его», — наконец сказал он. И как только это было сделано, то они сейчас же смогли попросить Господа благословить их обед. Через некоторое время, когда этот человек приехал в Шанхай, то он рассказал мне о происшедшем с ним. Рассказывая, он употребил распространенное китайское выражение. «Брат Ни», — сказал он, — «живущий начальник не разрешил мне пить». «Очень хорошо», — ответил я ему, — «всегда слушайся живущего начальника». Большинство из нас знает, что Христос является нашей жизнью. Мы верим, что Дух Святой живет в нас, но этот факт очень мало отражается на нашем поведении. Так зададим же себе этот такой важный для нас вопрос. Знаем ли мы Его как живую личность, и знаем ли мы Его как нашего начальника?